Добрый день, добрый вечер, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал Ксении Ларина и Ксения Ларина перед вами, это я. У нас сегодня внеплановый выход, поскольку человек, которого я так ждала, вот он наконец пришел ко мне, за что я ему ужасно благодарна. Это Гарри Каспаров, политик, общественный деятель, 13-й чемпион мира по шахматам, чтобы никто не забыл. Гарри, приветствую вас. Здравствуйте, очень рада.
Приветствую, спасибо за приглашение, да, вот действительно вот так. Пришел, вот там немножко такая фигура речи, потому что...
Да, вот так, мы теперь так друг друга приходим.
Мы в Хорватии, да, ну вот мы в Европе, значит, так находим, на одном континенте.
Да, да, это правда. Значит, смотрите, у нас на обложке сегодня, поскольку чемпион мира по шахматам, конечно, я должна была назвать наш сегодняшний эфир так, чтобы было бы понятно нашему гостю точно. И, конечно, тема войны, война не может кончиться в ничью. Сегодня так мы назвали наш эфир. И, наверное, мой первый вопрос, и главный, Гарри, к вам. Какими вам видятся вот возможные сценарии окончания этой войны? Реалистичные и те, о которых мы мечтаем. Не всегда это совпадает, к сожалению.
Да, конечно. Всегда реалии жизни часто оказываются гораздо более суровыми, чем мы могли даже предполагать. А на самом деле бывают войны, которые кончаются в ничью. Ну, ничья — это понятие условное, потому что понятно, что война любая – это жертва, разрушение. Но войны, которые кончаются как бы вот подписанием договоров. То есть вот эти войны... Таких было много в истории. Кстати, наверное, большинство войн обычно к этому и приходит, потому что стороны имеют какие-то цели и в итоге убеждаясь в том, что цели полностью недостижимы, и ходят компромисс. Но есть войны, которые не могут кончиться в ничью, потому что цели сторон диаметрально противоположны. Вот сегодняшняя русско-украинская война, так надо называть, она, безусловно, относится ко второй категории. По одной простой причине, что российский диктатор, как бы его окружение, ставят цель, ставят и не собираются от нее отказываться, уничтожение украинской государственности. И это не наш разговор с вами, это конкретная цель, которая была многократно озвучена, закреплена в документах. И более того, что никто не забыл, ее постоянно повторяют. Ну, возможно, конечно, какие-то здесь небольшие уступки, но в целом Украины как государства не существует. Украинская нация – это тоже миф, который кто-то придумал, то ли там Ленин, то ли еще кто-то. Вот, это те, кто должны быть ассимилированы, вот, и перестать говорить о каком-то там ломаном русском языке. Это вот, вот это те вещи, которые постоянно озвучиваются. Вот. Совершенно очевидно, что Украина, как независимое демократическое государство, собирается в этой войне выстоять. То есть, возможно, два варианта. Или Украина проигрывает и исчезает с политической карты мира, или остается какой-то там обрубок, вот, разделенные между Россией и теми странами, которые, как Путин надеется, присоединятся к этому политическому шабушу. Вот. Или Украина должна победить. И в данном случае это означает поражение Путина и разгром путинской оккупационной армии. И, как мы знаем из российской истории, обычно такие поражения приводят к краху режима. То есть, возможно, на мой взгляд, здесь два варианта. И вот это есть принципиальное отличие от шахмат и от многих других войн, которые проходили и в Европе, и в других странах мира. Здесь не может быть ничьей, ровно потому, что любой компромисс, он будет носить временный характер. То есть, если мы говорим про окончание войны, надо сразу оговариваться. Это не окончание войны, а временное прекращение боевых действий. Вот все эти сегодняшние разговоры о перемирии, на самом деле, это попытка Путина, естественно, как-то выиграть время. Это апелляция того же Путина и его союзников на Западе к западным лидерам, которые хотели бы, чтобы эта война где-нибудь, ну, при ком-то другом заканчивалась. То есть вот мы видим абсолютное отсутствие политической воли на Западе завершить войну по украинской победе. И по существу продолжение войны, вот, и, точнее, ее бесконечное растягивание во времени и, кстати, в пространстве, потому что война же расползается, мы тоже знаем. Да. Если войну не прекратить, значит, она начинает расползаться, ровно потому что, ну, такая вещь заразная. И не случайно сейчас мы уже видим, полыхает и Ближний Восток, и непонятно, что еще заполыхает потом. То есть, ну, я уж про Африку не говорю, она полыхает постоянно, и ясно, что интересы Путина в продолжении вот этой экспансии, они, эти аппетиты, точнее, они только будут возрастать. А возможности завершить войну у Запада были, они по-прежнему есть. это использование полностью военного экономического потенциала, который на сегодняшний день там настолько превосходит Россию со всеми союзниками, ее там Иран, Северная Корея, да даже если Китай там до кучи добавить, я думаю, тоже не справится с тем объемом помощи и, главное, экономических мер, которые Запад может применить. Но мы видим, что все это половинчатое. И при том количестве крови, которое уже пролито, вот сегодня я смотрю, экономист сообщает, что Россия потеряла от 460 до 720 тысяч человек. Ну, mm-hmm. такой разброс, потому что никто точно не знает цифр. Там большое количество украинцев с оккупированной территории, которые были призваны, мы не знаем. Потом там тюремные цифры есть. То есть на самом деле, в общем-то, ну, статистика российская всегда, она так лукавая бывает. Значит, ну, можно с уверенностью говорить, что потери Украины превышают 200 тысяч. То есть мы опять не знаем, Украина не говорит точно, но можно сделать проекцию. Мы понимаем, что там, наверное, четверть миллиона приближается. То есть мы говорим какие-то невероятные потери мужского населения вообще просто. Это под миллион человек. Это последствия, с которыми мы будем жить. И в России, кстати, и в Украине. В этом плане, конечно, в Украине может даже где-то тяжелее, потому что там-то погибали лучше те, кто шел защищать страну. А все-таки в России мы понимаем, что уголовники, которых отправляли на фронт, многие мужчины из депрессивных регионов, то есть это все-таки, скажем так, далеко не цвет нации. И тем не менее, как бы, это все равно скажется. Это поколенческий кризис. Плюс, конечно, еще тотальный разрыв между двумя странами, который просто так там закрыть там какими-то заявлениями, там, декларациями, а мирными договорами не удастся. Поэтому это война, с которой мы будем жить. Даже если на каком-то этапе она закончится. Вот. И понятно, что мы все мечтаем об одном, как говорится, о том, чтобы война подвела черту под преступление путинского режима. Но здесь я говорил с первого выстрела 24 февраля 2022 года. Единственный шанс на изменения в России – это украинский флаг Севастополя. Только вот шоковая терапия, которая выбьет из мозгов большинства россиян эти имперские иллюзии, когда станет ясно, что империя умерла, все, надо начинать новую жизнь. Вот тогда у нас появляется шанс, что вместе с крахом путинского режима умрет и империя, имперская идея. И что-то удастся построить. Вероятно, не факт, что это получится. Вот многие, как говорится, всегда там, меня обвиняли в излишнем оптимизме. В данном случае это не оптимизм, это просто реальная оценка. Чтобы российская матрица имперская не воспроизводилась, требуется колоссальный шок, который убедит большинство наших соотечественников, что выбор простой. Или китайская провинция, захудалая, сырьевой отросток Китайской империи, или попытка любой ценой, сделав все необходимые уступки и покаяния, вернуться в Европу, в евроатлантический мир.
А чем вы объясняете вот это вот отсутствие политической воли со стороны западного сообщества, со стороны западных мировых лидеров? Ведь, да, я понимаю, что там история не терпит сослагательного наклонения, но тем не менее, ведь когда началась война, планы Путина были совсем иными. Он не собирался воевать почти 3 года и ходить вокруг различных населенных пунктов. И хоть он собирался парад провести в марте на Крещатике в центре Киева, этого не получилось. Тогда можно ли сказать, что это со стороны и Запада тоже был тот шанс упущен на скорую победу над путинским режимом?
Путин не добил своих целей совсем не потому, что Запад проявил политическую волю. В тот момент Запад как раз уже смирился с тем, что Украина будет потеряна. Это зафиксировано.
То есть они приняли это?
Да, они приняли как данность. Это Путин хотел выиграть войну в 3 дня, ЦРУ говорил, что выиграет в 4 дня. Значит, буквально за 3 недели до начала полномасштабного вторжения генерал Милли, командующий комитетом, начальник комитета штабов от США, выступая в Конгрессе, очень так четко аргументировал, почему Украине нельзя давать современное оружие, потому что война кончится буквально в пару недель, и это оружие все останется русским. Меня, честно говоря, там просто умилило то, что эти слова, эту концепцию озвучивал человек, который за полгода до этого оставил в руках Талибана американского оружия на десятки миллиардов долларов. На самом деле Запад отступал, и это отступление, оно, в общем, не при Байдене началось. Это, ну, можно говорить, вообще вернуться в 91 год, в то, что Запад не сумел выработать новую концепцию мирового порядка после окончания холодной войны и после триумфа либеральных демократий. Вот. Но по большому счету можно, как говорится, есть зафиксировать, что с момента президентства Обамы американский истеблишмент по разным причинам, потому что Обама и Трамп – это разные полюса, но концепция та же самая, Америке надо уходить. Опять, причины mm-hmm. разные, но отступление было очевидным. И совершенно и ничего удивительного нет в том, что это отступление, оно, естественно, через какое-то время привело к наступлению обратной стороны. Потому что ну, природа не терпит пустоты. Нет, геополитика не работает в условиях вакуума. Если кто-то уходит, на это место кто-то приходит. И совершенно очевидно, что американское отступление, оно взбодрило и Путина, оно взбодрило и Китай. Ну, естественно, все по периметру. От Северной Кореи до Венесуэлы, от Беларуси до Зимбабве. Мы, в общем-то, увидели подъем диктатур. А другое дело, что при Байдене этот процесс, он приобрел как бы такой уже кумулятивный характер. Но в данном случае просто Байден оказался у власти в тот момент, когда вот уже наступление сил вот, тоталитаризма, вот этого террора, оно приобрело уже такой ну, масштабный характер. И, конечно, позорное бегство американцев из Кабула совершенно, на мой взгляд, необъяснимое. Потому что это даже не Сайгон 75-го года. Тут не было проигранной войны. В общем, тут не было давления такого масштаба, которое было в Америке, что надо кончать войну. Ну, и в конце концов, там не было полумиллиона американских солдат, которые сражались там. То есть на момент окончания вот этой афганской войны там оставалось 5 тысяч американских солдат, плюс в последний год даже ни одного убитого не было. То есть страна, ну понятно, коррумпированная, но страна контролировалась, в принципе, проамериканским правительством, и это давало надежду, что через 10-20 лет все-таки что как-то изменится. Оставить страну и 350 тысяч афганцев, которые работали с американцами, в руках бандитов, причем там эти бородатые бандиты с калашниками. То есть, и Америка, бежавшая из Кабула, вот это кадры кабульского аэропорта, я не сомневаюсь в том, что именно это убедило Путина в том, что настало время. Америка просто ничего не может. Но до этого, кстати, он встретился с Байденом в Женеве. Уже эта встреча, на мой взгляд, как бы начала как бы, ну, пробуждать в Путине надежды на то, что он может сделать очень многое, при том, что Америка не будет вмешиваться. Ну, Байден, посмотрите на Байдена. Это же, в принципе, ну, человек, случайно оказавшийся в Белом доме. А его карьера политическая должна была закончиться в 2016 году, когда ушел Обама. И если бы не ковид, если бы не Трамп, если бы не кризис демократической партии, его бы там не оказалось. Ну, вот у него были мечты, наверное. Вот он вспоминал Рейгана в 85-м году, который встречался с Горбачевым, в том же месте встретиться. Он всю жизнь хотел стать президентом. И вдруг это президентство свалилось на него. Но никакой готовности внутренней к тому, чтобы вершить судьбы мира, а, в принципе, об этом идет речь сейчас. То есть о том же взять на себя ответственность за будущее. Ну, у него не было. Вот это все, встретиться с Путиным. Вот быть как бы в центре событий, но при этом не брать на себя никакой ответственности. Я думаю, Путин быстро понял, но надо отдать ему должное. Он-то быстро просекает все. И так же, как он Буша-младшего понял сразу, рассказал ему сразу историю про крестик, который он там прятал, потому что Буш человек такой очень религиозный был. Он-то быстро понимал, с кем он имеет дело. И про Обаму все понял, и про Трампа все понял. То есть, ну и Байден ему стал понятен. А бегство из Кабула его убедило, что ну все, поехали. И если бы не героизм украинцев, если бы не, ну надо сказать, если бы не упрямство такое Зеленского, который отказался от эвакуации, понимает, что, в принципе, его убьют. Как бы, вот это нам надо все-таки отдавать должное. Что бы мы ни говорили о нем, он понимал, оставаясь в Киеве, если бы Киев пал, украинская оборона рухнула, его бы, конечно, ликвидировали. Как, впрочем, всех там, кто был рядом с ним. И я думаю, что чеченские бандиты, которые там шли там за российской армией, они бы эту работу и выполнили. Вот. Но произошло чудо, очередное чудо, как всегда вот бывает, демократию спасают в последнюю минуту. Там, со времен там, древнегреческого марафона, битвы при марафоне или там, при Саламине. То есть всегда вдруг случается чудо, которое спасает демократию. И война перешла в другую стадию. А после там, того, как были войска российские отброшены от Киева, мы узнали про эти ужасы Бучи и других мест. И особенно, когда началось наступление под Харьковом украинское, был момент для того, чтобы решить войну. Все, что требовалось, это американская помощь. Этого оружия горы хранятся в Америке, оно пылится. Более того, чтобы сделать ситуацию еще более такой вот, невероятной с точки зрения здравого смысла, все это оружие производилось в 70-е и 80-е годы, чтобы воевать с Советским Союзом. Вот никакой другой цели у него не было. И вдруг выясняется, что есть страна, которая воюет, не надо послать американских солдат. Все, что ей нужно, старое оружие. Это даже мы говорим про новое оружие. Все оружие, которое идет, это оружие старое. Ничего нового там. Например, самолеты F-16, это уже другие самолеты. Сейчас F-35 уже там. Другие самолеты воюют. Это оружие надо было дать Украине просто. Америка дала Украине 31 танк. я повторяю, 31. Uh-huh. А на складах американских сейчас стоит 12 тысяч танков.
12. Почему, Гарри, вот очень важный вопрос, да, что это боялись разозлить агрессора, боялись спровоцировать на ядерную войну, почему не давали?
И да, не ядерная, дают проект, ядерную войну, значит, на мой взгляд, это страшилка для обывателя.
Да,
значит,
это я боялись, слышала.
Боялись позицию, разгрома России и краха. Они опять, они тоже знают историю. Со времен, как бы, еще первой Крымской войны, то есть 19 века, мы знаем, геополитическое поражение и военное поражение особенно, это начало реформ в России. Другое дело, что они могли быть как реформа Александра II, вот как бы, а могли привести к революционным потрясениям 1905 года после русско-японской войны, к 1917 году, ну и, в принципе, 1989 год. На самом деле, крах Советского Союза в холодной войне и уход из Афганистана, это на самом деле начало как бы вот распада империи. А с точки зрения те, кто сегодня как бы у руля находится американской внешней политики, вот, это может привести к непредсказуемым последствиям.
То есть Россия в состоянии хаоса, она никому не нужна.
Да, ну, опять, это вот есть такая как геополитическая штука, я ее называю там треугольник Киссинджера, когда мир там вот выглядит, вот замыкается в этом треугольнике: Москва, Пекин, Вашингтон. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, выпадение вот одной вершины создает хаос. Ну, Китай усиляется. Кстати, это, скорее всего, так и будет. Китай, конечно, усиляется в этом случае, потому что у Китая есть большие амбиции на Дальнем Востоке, претензии к России территориально огромные, на 1,5 миллиона квадратных километров, как бы запротоколированные документально еще там с древних времен. Вот. И понятно, что с точки зрения как бы, вот, противостояния с Китаем это опасно. Другое дело, что какие опции? Путин – это война. И более того, все уже в Америке понимают, и в Европе, что он просто, даже если вдруг захотел бы, он не может остановиться, потому что война стала двигателем режима. То есть, на самом деле, и идеологически, и, кстати, экономически. На самом деле, прекратить войну вообще, откручивать назад экономику военную, но даже Америка в 1946 году, после Второй мировой войны, это было испытание. Уже даже для американской экономики. Вот. А английская экономика, кстати, после Первой мировой войны и после Второй мировой войны, в общем, так она так и не оправилась, по большому счету. Вот. То есть это серьезный экономический вызов, и понятно, что Россия с ним справиться не может. Поэтому при Путине война будет продолжаться. И тщетные попытки найти какой-то вот компромисс, вот где бы там вот как-то договориться. Это, увы, вот, это реально администрация Байдена. Договариваться с Ираном, с Путиным, с Хамасом. Попытка найти какой-то вариант, при котором Америка не будет как бы ответственно за судьбу мира. Потому что понятно, что Украина выигрывает войну, там, я не знаю, Россия начинает разваливаться, надо принимать решение. Ну, посмотрите на Байдена, посмотрите на людей, которых он привел вместе с собой. Америка не готова сегодня к принятию глобальных решений. Ну, про Европу мы не говорим. Европа только сейчас начинает осознавать, что вообще мир изменился. Что вообще-то американского зонтика не будет, надо думать самим.
Но это тогда меняет точки этого вашего треугольника, вашего
Киссинджера. А его нет, треугольник, на самом деле, он же уже давно, это же треугольник, я говорю, Киссинджера, он остался в прошлом, он живет в сознании. Совершенно очевидно сегодня, что это не только там Евросоюз там, даже с крупнейшими странами, это на самом деле уже миропорядок, в котором не только государство, но и организации террористические, да и даже отдельные индивидуумы могут играть серьезную роль. Это не мир там 19 века, там, скажем, после там Венского конгресса 1815 года, там концерт как бы супердержав, 5 стран, там, в принципе, там Англия, Франция, Пруссия, Россия, Австро-Венгрия, и вот они там между собой там все решают. И это, в принципе, и не создание ООН там после 1945 года, в принципе, не мир холодной войны, когда тоже понятно было, какие центры силы. Сегодня мир гораздо более сложный, просто так он устроен, это современные технологии, они позволяют, на самом деле, участвовать в этих процессах даже бы отдельным людям. И попытка свести этот мир, вот этот очень сложный мир, которым действительно там трудно найти там путеводную нить, к старым вот схемам холодной войны, ну просто по-другому они не могут мыслить. Ну опять Байден, Шольц, что мы от них ждем? Нужны свежие лидеры нужны, которые понимают, как это работает, точнее, которые будут сами писать новый нарратив. Этого нету. И они пытаются удержать старое. А это оно расползается, старого быть не может просто, потому что тот мир уже умер.
И поэтому получается, просто получается по вашему описанию, что это очень похоже на тоже вот такое совковое мышление. То пусть, да, хочу, да, чтобы было как раньше, да, и все. Да?
Совкова нет, ну хорошо, ну, я еще раз говорю. Ну, Байден живет в прошлом, естественно, ну, в принципе. И Трамп тоже находится, ну, опять, у Трампа просто немножко другой угол, как бы, но по большому счету они же об одном и том же. Просто Байден договаривается о каких-то идеологических позициях, а Трамп с позиции меркантильных больше. Угу. Вот, и опять, понятно, что этот кризис внутренний в Америке сегодня, вот, как бы идеологическое противостояние там, правых и левых, оно как бы оно внутреннее. А внешне, к сожалению, в общем, Америка отступает. Америка не, скажем так, устала от бремя лидерства. Но проблема в том, что заменить-то некий. Или если Америка ничего делать не будет, то туда придет, ну, Путин, у него не хватит ресурсов, Китай туда идет. Так. Угу. Постепенно начинает набирать обороты. Опять, я уже упоминал Африку. В принципе, Африка сегодня почти полностью находится под российско-китайским контролем. Американцев выгоняют, французов выгнали уже оттуда. То есть мы просто видим, что традиционные там центры влияния в Африке, они уже переместили свой, как бы, свой интерес там от там Вашингтона, Парижа там и Лондона на Москву и Пекин. Ну, ровно потому, что как бы эти активно играют. Mm-hmm. Вот. А те просто те отступают. Опять, это же новая концепция. Нужно понимать, что Африка это не просто там диктаторы, которые там воюют между собой там, или там устраивают перевороты. Это на самом деле там кладезь там, разного рода по минералов. Причем очень большое количество редкоземельных элементов, которые важны для, скажем, для мобильной связи, вообще для всего вот, мира сегодняшней электроники. Опять, концепции нужны. Но никаких концепций быть не может, я еще раз говорю, ну, смотрим внимательно на них уже. Ну, там, даже оставим в стороне Байден, на всех остальных. Ну, где лидерство, где масштаб? То есть требуются сегодня решения, которые определят судьбу мира на десятки лет. Какие десятки лет? Там 10 недель это уже там максимальный горизонт планирования.
Ну, вот как раз я хотела подробнее про это поговорить. Вот вы сказали про кризис в Америке и про то, что мы сейчас наблюдаем. У меня прошлая обложка называлась «Америка, ты одурела». Вот вспоминаю знаменитое выражение нашего замечательного Юрия Корякина.
Да, 93-й год, помню.
Да. Так вот, что случилось, почему выпало целое поколение политическое из американской политической карты? Где все эти люди? Где люди дееспособные? Где люди продуктивного возраста? Где люди поколения там, от 30 до 40, даже до 50? Куда все эти люди делись? Почему за все это время, со времен прихода тогда еще Трампа, ничего не произошло, не вытолкнуло на поверхность американское общество или американская политика, или американский истеблишмент ни одного нового лидера? Что случилось?
Ну, тут на самом деле все не так просто. Там в Америке как процесс политический происходит, там жизнь кипит, особенно на уровне штатов. Есть много, кстати, политиков как и с той, и с другой стороны.
Вы называли губернатора Мичигана, по-моему, да?
Это на самом деле, там есть политики, вот это, и есть много людей достаточно молодых, там от 35 до 50, я могу назвать немало конгрессменов, которые станут будущими звездами американской политики и справа, и слева, вот, но тут очень важно, как бы, вот, есть связь между лидером и повесткой, на самом деле. Вот, можно, конечно, говорить о том, что там и Рузвельт, и Трумэн, и Эйзенхауэр – это были там настоящие лидеры, но надо помнить, что Америка была другой. Принципиально, на самом деле, это лидер отражает настроение людей, готовность их там к каким-то действиям, в том числе и к каким-то жертвам. Америка чувствовала себя по-другому тогда. Она была просто мировым лидером, и это всеми ощущалось. Сегодня в стране другие настроения. Опять, это длинный разговор, почему это произошло, а страна смотрит внутрь, в себя, и тут нет места для лидера. Вот, ну, скажем, если мы вспомним одна из самых блестящих речей американских, инаугурационная речь Джона Кеннеди, в принципе. Не спрашивайте меня, что я могу сделать для вас, скажите, что вы можете сделать для страны. Вот все, на этом сегодня карьера любого политика заканчивается. Как только вы скажете, все, потому что он должен быть... И это одна из самых знаменитых речей. Или, скажем, взять того же Кеннеди, речь его в университете Rice University в Техасе, когда он объявил о лунной программе, что мы сделаем там это, высадим на Луну, не потому, что это легко, а потому, что это трудно. Так, карьера закончилась сразу, не хотим слушать. Вот, то есть другой менталитет был. Но Кеннеди вел страну вперед, и страна хотела идти вперед. А сейчас мы имеем страну, которая устала, которая выясняет между собой отношения, там тут аборты важны, там ношение оружия. И вообще тут, в принципе, тут прогрессив с одной стороны, с другой стороны там мага трамповская. Ну, какой там мир, какая там Украина. Хотя интересно, что поддержка Украины довольно высокая. Уровень поддержки в Америке даже. Вот должна ли Америка поддерживать Украину оружием, там, ну, чуть-чуть упал, там 59-57%, все равно достаточно высокий. В целом все равно отношение к Путину в целом плохое, но это все-таки вторично. Очень важно, что есть как бы приоритеты в обществе. Да, конечно, правильно, надо, чтобы помочь Украине, но это где-то вот здесь. Это вот спросят, ответим, они спросят, как бы пока об этом не думают. Есть свои вот проблемы сейчас, вот тут стенка на стенку идет. И вот пока Америка не разберется, вот пока вот не сформируется какая-то новая повестка, трудно ждать смены. И я думаю, в этом плане не случайно. Ну Трамп, Байден, дебаты были позором для Америки. Абсолютным позором. То есть мы просто, ну, как бы тут невозможно комментировать. Просто, ну, там, Трамп, который там лгал буквально там, каждая вторая буква была неправда просто. И Байден, трясущийся, немощный, который, в общем, ну, понятно, ему надо серьезное лечение, как бы. Ну, вот человеку надо доживать уже нигде, там, в доме престарелых, это видно уже.
А почему такая паника-то была, помните? Да, со стороны демократов. Они как будто бы увидели, батюшки, что это? Что это с ним случилось?
Ну, хорошо, знаете, дебаты были 27 июня. До сегодняшнего дня не могут решить вопрос по-прежнему, а Байден никуда уходить не хочу. Ну, понятно, что его держит семья, то это как, ну, это вот понятно, что это тоже коррупция. Есть коррупция трамповская, есть коррупция вот эта демократическая. А Трамп, за ним стоит там 30% вот этого республиканского актива, там безумного совершенно, который там его толкает вперед. Вот. Байден, демократы все требуют, чтобы он ушел, но политическая верхушка, она же должна, это же проблема. Почему Байден там оказался? Это всех устроило, и Обама устроила, и... То есть Байден устроил все фракции. Теперь проблема в том, что когда у вас есть позвоночник, вы вынимаете, вам надо понять, что станет на место. Кого поставить на место? Камалу Харрис, ну, скажем так, она как бы на роль вот этого позвоночника не годится сейчас. Может быть, им придется это делать, но проблема, что они привыкли комфортабельно, как вот все договорились, как бы поделили власть. И тут выясняется, что, во-первых, непонятно, кто это будет. Во-вторых, значит, поделили это тоже так интересно, потому что, скорее всего, Трамп придет, если ничего не делать. И вот на фоне отсутствия лидерства, ну понятно, что сейчас должна была бы делать Камала Харрис, если бы она была бы лидером. Вот, в принципе, вот ясно совершенно. План выигрыша у демократов есть, могу его как бы озвучить. Первым делом она должна позвать, даже не надо Байден, Джилл Байден, и сказать так, значит, через 24 часа, что твой муж отсюда ушел, или я собираю кабинет, объявляю 25-ю поправку, пошел немощный. И призываем врачей. 24 часа выметаться. Это лидерство называется. И это называть, как будут сделать кого Харрис, я очень сильно сомневаюсь. Дальше совершенно ясно. Брать надо какого-то губернатора себе в замену ей. Скорее всего, Шапира надо брать от Пенсильвании, потому что это важный штат. Он очень популярен, выиграл выборы. То есть Пенсильвания – это один из таких, ну, 6-7 штатов, в которых происходит реальная борьба. Надо ее зафиксировать. И надо взять несколько республиканцев, типа, скажем, Криса Кристи, вот, бывшего губернатора Нью-Джерси, которым объявить, что как бы они будут частью администрации. Скажем, он там будет генпрокурор. Ну, то есть, чтобы успокоить центр. И все, и на этом выборы заканчиваются. Просто заканчиваются, потому что у Трампа такой негативный рейтинг. Ну, мы вспомним. 49% считают, что он ментально не готов управлять страной. Ну, просто с Байденом там цифра 75%. То есть половина избирателей считает, что Трамп просто, ну, он ментально не готов. Еще процентов 20, я думаю, что просто не хочет его видеть. По другим причинам. То есть все, что нужно, предложит альтернативу. Ну, что мы видим сейчас? Идут какие-то разговоры. А Байден вылезает и говорит, нет, только Всевышний меня с ними
знает. Да, да, да.
Ну, это, ну, вот это сегодняшняя Америка просто. Вот это, ну, вот мы видим ее, вот этот калибр сегодняшней Америки политической. И он вызывает у людей огромное количество, огромное, как вот, ну, это, в принципе, негодование. То есть самая главная проблема демократов – то, что люди не придут голосовать, потому что наличие Байдена там, в принципе, это, ну как, это интеллектуальное оскорбление для многих. Ну как это так? Великая страна, и посмотрите, что там происходит. То есть Трамп может выиграть во многом за счет ну, как бы дефолта. Просто вот. Ну, будем смотреть. Опять я говорю, это кризис, который, видимо, неизбежен, и который, как мы начали говорить уже, он на самом деле еще имеет некоторое благотворное влияние на Европу. Потому что вот эта европейская лень, которая здесь там десятилетиями формировалась, вообще там ничего делать не надо, все хорошо, Главное тут социальные программы, побольше мигрантов, работать не надо, вооружение сокращаем постоянно. Там просто. Ведь, я говорю, интересно, вся история с расширением НАТО, это, ну, то есть я не знаю, насколько надо это, вот фантазии безумные такие. И более того, даже на Западе кто-то пытается повторять какие-то там, я знаю, в основном агентура путинская. К 2013 году не было ни одного американского танка в Европе. Вообще европейские страны соревновались, кто быстрее там сократит вооружение. То есть, так, эти несчастные 2% ВВП, там уже там близко никто не подходил. Ну, кроме там Польши, Эстонии, там нескольких стран. Эстонские политики или там те же поляки, там литовцы, которые говорят, что там вообще опасность есть. Их там просто заталкивали, там просто там, я не знаю, в клозет куда-то, чтобы вообще не слышно их было. Сейчас приходит меняться. И то, что Кая Каллас становится фактически третьим человеком в Еврокомиссии, на самом деле, mm-hmm. тоже повышается роль Восточной Европы, это постепенное осознавание того, что мир вообще, он далеко не столь мирный и далеко не столь благожелательный. То есть это не только вопрос социальных программ. Вообще-то воевать надо уже. Вообще война mm-hmm. нет в Европе. То есть в целом, кстати, Европа начинает как-то передумывать все это. Понятно, что этот процесс тоже очень тяжелый и тоже он происходит на фоне, в общем-то, политических, ну скажем, потрясений, но, по крайней мере, может быть, хоть что-то хорошее видим мы там в Трампе и Байдене, это то, что они заставляют Европу самостоятельно думать.
Ну вот то, что мечтал все время Путин о том что многополярном мире, вот он его, по сути, и получает сейчас на наших глазах, что называется, волею судеб, мир становится буквально многополярным. Но тем не менее, Гарри, не могу не спросить, конечно, про политическую карту Европы. Мы же сейчас тоже наблюдаем, или тоже это пугалки такие, как вы говорите, для обывателя, но тем не менее. Вот завтра второй тур выборов, решающих во Франции, да, вот мы видим там такой правый поворот, который очень многих пугает. Ну, естественно, видим, как Орбан из себя лепит голуби мира и то ли играет свою какую-то игру, то ли выполняет чью-то волю, либо китайскую, либо путинскую, может быть, вы на эту тему скажете. Ну и так далее. Ну, естественно, Великобритания, которая тоже поменяла окрас политический, сегодня там выигрывают либористы. Скажите, как это меняет картину мира европейскую, насколько это становится непредсказуемым и опасным?
Ну, вообще смена правительства путем выборов, это вообще признак демократии.
Вообще-то да, конечно, порадоваться.
В Европе такие вещи происходят, и избиратель для этого есть, избиратель посылает сигналы. То есть, на самом деле надо понимать, что усиление правых партий – это не только путинские козни. Понятно, что Путин использует рельеф местности, понятно, что он им платит, но не на ровном месте они появились. Они появились от растущего недовольства большого количества избирателей, особенно во Франции, иммиграции. Причем это же не вопрос только иммиграции из других стран, на самом деле. Это же вопрос еще связан с тем, что появляется большое количество иммигрантов, не желающих ассимилироваться. Вот не просто, а те, кто просто приезжают и по существу начинают наводить свои порядки там. Причем обычно эти порядки связаны там с законами шариата, которые, скажем, ну, европейцами не воспринимаются. И неспособность политиков, центристских политиков, эту проблему решить и даже страх ее озвучить, естественно, дает мощное оружие Ле Пен, ее партии. Ну, это самый как бы большой сегодня блок правых в Европе. Но тем не менее, даже мы видим рост таких настроений в Германии. В меньшем объеме, но тоже сегодня как бы вот мы понимаем, что ультраправая партия, немецкая, а она, в общем, ну, я не думаю, что она вторая будет, как это случилось на европейских выборах, но совершенно очевидно, что она будет набирать большой процент. То есть мы говорим про двузначные цифры, ну, до 20% они не дотянут, но тем не менее даже там 15% это уже индикатор. Вот. В основном, конечно, эти голоса идут на востоке, что тоже очень интересно, потому что иммиграция в основном на западе Германии, а голоса эти, вот они вот эти правые получают.
Бывшие ГДР, да?
Да, но тем не менее, как бы мы видим по всей Европе, да, действительно такой крен есть. Значит, ну, Орбан здесь особая история. Орбан куплен с потрохами в 2009 году, поэтому он выполняет Путин. Только путинские, ну, наверное, китайские тоже еще инструкции. И не случайно он поехал в Москву с остановкой в Киеве, чтобы озвучить просто как бы вот те предложения, которые Путин поручил озвучить. Но это опять, это проблема Европы, которая не готова была сразу отреагировать. Я говорил с многими европейскими друзьями, они говорят, ну, вы понимаете, конечно, но есть же правила. Я говорю, что правила вот этого консенсуса, правила вообще вот как бы общежития в Европе писались в мирное время. Во время войны вы должны правила менять, ровно потому что война – это результат того, что кто-то правила нарушил. Орбан – открытый агент Путина. Как вообще можно было допустить, чтобы он стал там, венгер получил президентство в ЕС? Опять, вопрос с Орбаном решается просто. Значит, после первого же там его там вето, там крика, шума, значит, так, 6 месяцев там, значит, приостановка членства и не давать денег. Пусть дальше решает, хочешь в Москву, иди в Москву. Значит, его снесет собственный народ просто. Вот и все. Значит, так воюют. Но для этого нужно, вот важный момент, надо понять, что вы в состоянии войны находитесь. А Европа пытается, ну, уже слышим Шольца, надо избежать войны с Россией. Путин воюет с ними. Для Путина это очевидно. Война с НАТО, война с Америкой, Украина – это марионетка, на которой стоит на пути у него. Это путинская концепция. Вот. А Запад продолжает делать вид, что войны никакой нет. Ну, скажем, Путин – нелегитимный президент. Ну, хорошо, нелегитимный президент. Вы хоть одного посла из Москвы отозвали? Вот просто не надо рвать дипотношения. Посла отзовите, ну, хоть какой-то жест сделайте. Ну, я уже говорю про то, что санкции… Да, конечно, санкции, безусловно, есть. И они, конечно, кусаются, и они становятся сильнее. Но масштаб урона, который Запад мог бы нанести Путину, если бы по-настоящему считали, что это война, он был бы другим. Россия все равно зависит от этого всего. И комплектующие, и банковская система. Хотел бы Запад, ну, никакой нефти бы не продавал бы Путин. 60% нефти идет через Северный путь, да? Датские проливы. Значит, так просто Дания объявляет, что все корабли, которые не подходят государственным флагам, а это сегодня те, кто перевозит российскую нефть, они просто обладают там неимоверной пошлиной, которая делает бессмысленный этот проход. Все, тема закрыта. 60% нефти остается там. Нет больше темы. Было бы желание, нужна политическая воля. Выиграть войну.
Солидарное решение, которого нет.
Естественно, такой воли пока нету. Постепенно опять. Мы видим, как этот вот медленно бюрократический поезд, вот он двигается тяжело. Украина платит кровью просто. России тоже на самом деле истекает кровью при Путине. В общем, мы видим, что, блядь, война, которую не прекращаешь вовремя, она будет расползаться. Война – молох, она пожирает. Более того, то, что сейчас Ближний Восток полыхает, я не знаю, как… И то, что опять там Мадуро там ждет там момента там напасть на Гаяну там. Мы же видим, мир, он взаимосвязан сегодня. И украинская, вот русско-украинская война, она будет генерировать все новые конфликты, потому что политической воли ее завершить нет. Но в Европе, опять, я бы не паниковал бы по этому поводу. Но Ле Пен, да, она выиграет выборы, сформируют ли они правительство, это интересно посмотреть. Потому что, да, правых много, но вот насколько ультраправые могут формировать правительство, мы не знаем. Скажем, Мелони в Италии сделала, но Мелони ведет себя по-другому.
Да.
Да, она сделала, да, внутренняя политика, но тем не менее внешняя политика Италии, ну, это совсем другая история, потому что активная поддержка Украины, в общем, в принципе, проамериканская, на самом деле, все не так просто. В Англии ситуация, кстати, вот сейчас было сказано, что там выиграли лейбористы, на самом деле парадокс английской ситуации в том, что лейбористы выступили примерно так же в 2019 году, когда они были разгромлены, когда Джонсон выиграл выбор разгромно, у лидера был Корбин, там, ультралевый. А разница между голосами лейбористов тогда, по-моему, 32 с чем-то процента, сегодня меньше 34. Никакого кардинального сдвига у лейбористов не произошло. Их база, как была, так и осталась. Рухнули консерваторы. За счет чего? За счет появления ультраправой партии. То есть, в общем, надо понимать, что английская система же политическая, она же, ну, такая, она... Можно сказать, что она устарела, но так традиционная система, мажоритарная. То есть она работает на 2-3 партии. Но когда становится 10 партий, то начинают чудовищные искажения, потому что выигрывает тот, кто выиграл в первом туре. Значит, если 10 кандидатов набрал там 32%, выиграл. И лейбористы, которые стабильно набирали, они, получив 34% голосов, получили сейчас 64% мест. Вот это перекос. А Фараж, вот ультраправый, набрал 4 миллиона голосов, 14%, получил 5 мест. То есть, ну просто, то есть, скажем там, интересно, что либерал-демократы, у которых своя кругая, они набрали 12%, получили 70 мест. То есть, ну то есть, есть парадокс системы. Но надо помнить, что совместные голоса консерваторов и Фаража, это 10,5 миллионов голосов, это больше, чем 9,5 миллионов у либористов. То есть, и здесь я должен сказать, что никто сейчас не говорит об этом. Я не поклонник Риши Сунака был, но вообще мы должны быть благодарны. Вот потому что Риши Сунак предотвратил то, что произошло в Америке. Все, что он должен был сделать, чтобы остаться у власти, это договориться с ультраправыми. А потому что надо было снимать кандидатов. То есть, ну, когда у вас второй кандидат, надо было снимать. Если бы консерваторы снимали своих кандидатов, то картинка была бы другая. Никаких лейбористов бы не было. Ну, потому что очень часто голоса делились. То есть надо было договариваться в этих округах, как говорится, наш остается, в этих ваш остается, кто лидирует. Это то, что Фараж и ультраправые предложили Сунаку. И он понимает, что это, в принципе, ставит крест на его карьере, он отказался. Но все-таки есть достойные люди, понимающие, что нельзя делать сделку со дьяволом. Но, в принципе, это могло резко поменять всю политическую карту Англии. Поэтому как бы тренд правый есть. Я повторяю, это проблема иммиграции, проблема вот так называемой политической корректности. То есть западный избиратель посылает сигнал. Ну, в Голландии мы видим, как произошло то же самое. То есть сдвиг правый есть. Но я бы не считал, что он трагический, ровно потому что мы видим, что все равно как бы вот консенсус в Европе начинает формироваться. И я считаю более важным то, что европейцы западные начинают понимать, что Восточная Европа, она должна играть большую роль. И вот появление вот таких людей, как Кая Каллас, в руководстве, это на самом деле очень важно, чтобы Эстонка стала руководителем внешней политики и безопасности, то есть это фактически третья позиция. Кстати, знаешь, вторая Португалия досталась. Кошки.
Да, да.
Вот да, то есть в принципе. То есть, ну там понятно, первый, потому что Урсула должна остаться первой ван дер Лайден, это консерваторы, социалисты, а какая представляет либералы. То есть три блока договорились. И очень важно, что в принципе вот сейчас уж ее-то трудно, как говорится, заподозрить в какой-то слабине по отношению к Путину. То есть формируется некоторый новый политический консенсус. Ну будем надеяться, что Европа все-таки она будет играть большую роль, потому что потенциал в Европе тоже хватает. Было бы желание.
На ваш взгляд, давайте попробуем определить вот эти точки важные. Кто сегодня в Европе продавливает решение, согласие Зеленского на перемирие, на прекращение боевых действий, на прекращение огня. Вот то, что называется партия перемирия без всяких условий. То, что в России продвигает партия Григория Явлинского, но, судя по всему, именно этого хочет и Путин. Другого у него варианта нет, никаких предложений. И видим, как вокруг Зеленского потихонечку вот это как бы поле сужается. Очень хотят, чтобы он на это согласился. Кто является лоббистом Путина в Европе на сегодняшний день? Ну,
так, есть лоббисты как бы типа Орбана, но это даже не лоббисты, это агентура.
Да, да.
Как бы, здесь одна история. Вот. А что касается лоббистов, я не знаю, кто в Европе готов сегодня к тому, чтобы фактически сдать как бы Украину Путину. То есть ну, вот договориться о условиях, которые очевидно будут означать продолжение войны через некоторое время. Потому что понятно, что Путин будет просто окапываться на этих территориях. Ну, мы же видим, там уже банковская система России расползается туда, в Украину. То есть будут строиться новые базы. Ему нужна передышка Путина. Потом, естественно, совершенно, что он будет продавать это как жест доброй воли, и нужно снять санкции. Санкции начинают кусаться. Я говорю, да, при всех оговорках они начинают постепенно, в общем-то, ну вот есть проблема очевидная. Российская экономика не может долго функционировать в таком режиме. Ну, учетная ставка там, 18 чем-то процентов, там, а ипотека там больше 20 уже начинает. Ну, экономика долго не выдержит. Это на самом деле такой как бы наркотик. Вы не можете бесконечно опрыскивать его. Другое то, что он дает рост ВВП, какие-то цифры красивые идут вверх, переток людей идет в военную промышленность. Там, но это же не реальный рост, потому что все, что они делают, там идет в Украину, и там палится на поле боя. То есть, на самом деле, здесь экономический рост, он носит эфемерный характер. И через какое-то время все это инфляция все съедает на счет, потому что надо же реально печатать деньги. Пока она как-то еще контролируется, хотя я говорю, учетная ставка, там, которая летит 20%, ипотека, которая уходит за это, за эту цифру, а она делает нормальную экономическую жизнь в России, крайне затруднительной, если вообще вероятно. Поэтому Путин, конечно, стремится будет к тем договоренностям, которые позволили бы получить необходимую передышку. К сожалению, я думаю, что важнейшую роль в этом процессе играет, конечно, администрация Байдена. Тут надо понимать, что это... Я не знаю, как сейчас, потому что, как бы, ну, понятно, Байден будет сходить. Я все-таки не считаю, что... Ну, не верю ни на секунду, что он останется как бы, в избирательных списках. Но, тем не менее, это то, чем она занималась, администрация. Попытка договориться всегда, на каких-то условиях. Вот всегда искать. Именно с этим связано. Мы же понимаем, что не просто так. Туда не стреляй, сюда не стреляй. Вот оружие дадим, но туда нельзя стрелять. Ну, мы же понимаем, что если бы, я все равно говорю, читаешь там телеграм-каналы там, российских военкоров, там они, мы бы сейчас ударили бы, почему Путин так держится. Но Путин тоже не идет, на самом деле. Вы понимаете, что если американцы хоть чуть-чуть, как говорится, там, отпустят вожжи здесь, ну, американские ракеты летают дальше российских. Да, можно, конечно, снести там пол Киева, но тогда в Москву прилетят ракеты просто. Mm-hmm. Потому что, ну, томагавки летают далеко просто. Как бы, и я думаю, что российские генералы понимают, что лучше не бесить. То есть они, к сожалению, Америка дает возможность разрушать. Но, видимо, там есть тоже какие-то ограничения, и это значит какие-то договоренности. Ну, принципиально, я думаю, договоренность с самого начала была не трогать мост. Ну, то, что мост через 2,5 года не стоит, это результат прямой договоренности. Там, я думаю, скорее всего, Бернса и Салливана с путинскими, как говорится, их там, кто там, контрпарт у них, кто с путинской стороны договаривается, я не знаю, там, Нарышкин, Патрушев, с кем они там разговаривали. Вот. Но ясно, что масштаб, как говорится, разрушений, который может прийти в Россию, если Америка начнет давать Украине, я повторяю, даже не самое новое оружие, а то, что вот для СССР готовилось. Вот, и без всяких ограничений. То это, конечно, приведет к кардинальному изменению в войне. Я думаю, вот идет постоянный ток. Вот, а мы сейчас можем туда стрелять, а вот 100 километров предел, а вот мы сейчас на 200 дадим. Мы же видим, как это все шло с 22 года. Это не даем, потом даем, потом Химарса даем, чуть дальше. И все время чуть-чуть, вот, чтобы война продолжалась, но цель договориться. А как пойдет дальше, я не знаю, потому что я не могу, я считаю, вообще неправильно нам, гражданам России, давать какие-то рекомендации Зеленскому.
Конечно.
Даже тем из нас, кто там воевал с Путиным и противостоял Путину гораздо дольше, чем украинская власть. Вот. Но ясно, что Украине надо принимать какие-то тяжелые решения, потому что Трамп может появиться все-таки там. В общем, вообще там гибнут украинцы, гибнут люди, то есть разрушаются города. Я не могу оценить потенциал украинской армии сегодня, экономики. Ясно, что если Запад захочет, там будут и деньги, и оружие. Но вот вопрос, как скоро это случится. Опять, это случится. Мы опять тренд-то мы видим, в какую сторону идет. Но когда это случится и какая цена будет заплачена, не нам решать. То есть, в принципе, мы понимаем, что Украина тоже в состоянии таком находится, сейчас подвешенном. Полномочия Зеленского официально кончились, но война идет. В конце концов, как говорится, тут смешно говорить, что там есть элемент нелегитимности. Черчилль тоже там не проводил выборы во время войны вообще. Странно требовать. Но конечно. Америка проводила выборы. Все-таки, во-первых, был 44-й год, во-вторых, все-таки в Америке там не было войны на американской территории. Mm-hmm. Никто Нью-Йорк не бомбил. Вот. Поэтому, чего там, проводили выборы. Американская политическая жизнь не была ни на секунду нарушена. Но в той же Англии, выборов до лета 45-го года не было. Потому что, хотя вроде бы могли бы раньше провести, война выигрывалась, но все равно надо было завершить войну. Поэтому Зеленскому надо его окружению какие-то решения принимать. Я не могу точно сказать, в какую mm-hmm. сторону надо идти, но это опять, это вот есть те самые моменты, которых боятся западные лидеры. Принять на себя ответственность за будущее. Для этого и выбирают людей, как говорится. Для этого. Что случится, я не могу сказать. Но, опять, это не окончание войны. То есть надо просто сразу понимать, что передышка для Путина добром для Украины не кончится.
Это очевидно, потому что он всегда обманет и никогда никаких своих договоренностей, даже подписанных договоров не исполняет. Это даже смешно уже обсуждать сейчас.
Так он сам с гордостью говорит, что на самом деле это же все, это все как бы способ вводить врага в заблуждение.
Абсолютно.
Путин сам всегда гордился тем, что вот обманули, что.
Надули, да.
Это дипломатия, да.
Но тем не менее, смотрите, даже когда сейчас Путин озвучивает свои условия в ультимативной форме для мирных переговоров, убрать войска украинские, отдать мне это, отдать мне то, отдать мне 4 области, отдать мне весь Юго-Восток и прочее, нейтралитет, никуда не вступать, не хочу даже подробно перечислять. Но там есть еще одна вещь, скажите, так ли это, как вы думаете, Гарри? Он, как мне кажется, надеется, придумываю сейчас, избежать наказания за преступление. Ведь такое, когда мы все обсуждаем, весь мир обсуждает возможности переговоров, никто не говорит о том, какую ответственность понесет Россия и лично Путин, и вся его верхушка, за свои преступления, за развязанную войну, за убийство мирных граждан. Короче говоря, за все, что натворили. Почему никто этого не обсуждает? Правильно ли я понимаю, что если вдруг все-таки Владимир Зеленский, Украина под напором, под давлением мирового сообщества все-таки сядет за этот стол переговоров, она согласится и с этим, что тогда, типа, никто никуда не идет, мы закончили. Как это возможно?
Ну, мне кажется, здесь опять это нелинейная история, потому что преступления, которые совершены были в Украине, я уже не говорю про преступления, совершенные в других местах планеты путинским режимом, они никуда не денутся. И это просто переговорный процесс отодвинет эту тему.
То есть он не снимает эту тему, он ее просто отодвинет.
Если это невозможно. Другое дело, что, конечно, западные политики мечтали бы как-то с этим разобраться, но все равно, ну, есть Буча, есть Мариуполь, на самом деле, это все, и постоянные свидетельства преступлений. Ну, да, будет вести кампания о том, что, ну, да, надо, в общем, как бы смотреть вперед, надо это самое, ну, избегать, как бы, вот этих крайностей, но, ну, опять, это и наша работа, между прочим, говорить о том, что за преступление надо отвечать. А путинский режим совершил столько преступлений. Начинаем, в общем, с нашей страны, в общем, между прочим, Вторая Чеченская война, взрывы домов, на самом деле, это уже Путин, в принципе, там формально там еще у Ельцина, но понятно, что это уже первые как бы всполохи грозы. Это начало путинского правления. Нам уже тогда давали понять, куда все это пойдет. Вот. И поэтому, ну, нам надо требовать того, чтобы эта тема не была заиграна. Но об этом я говорю постоянно. Ходорковский, ну, многие об этом говорят. То есть мы считаем, что опять возрождение России не произойдет. Если на это есть шанс, то только через покаяние, через очищение, через признание тех преступлений, которые совершал путинский режим, потому что это тоже часть вот той трагической имперской истории, которую надо... Ну, мы не можем ее выкинуть на помойку, она есть в истории. Но, по крайней мере, надо... сделать так, чтобы эти миазмы, эта опухоли, раковые, они не отравляли будущее.
Вы назвали своего партнера по политической оппозиции и миграции Михаила Ходорковского. Конечно, вопрос неизбежный, эту тему мы должны с вами затронуть, об уехавшей России, ее возможности. Я имею в виду в широком смысле не только политиков, но интеллектуалов, лидеров общественного мнения, в том числе и журналистов, и писателей, ну, огромное количество самых разных людей, и музыкантов тоже, и артистов. Это люди, ну, что тут говорить, у которых масса есть, прежде всего, ну, возможности для влияния на умы, как и в своем отечестве, в бывшем, внутри России, так и здесь, в свободном мире. Здесь как бы вы для себя определили вот эти вот приоритеты, что сегодня главное для вас и для ваших коллег?
На самом деле, мне было очевидно с самого начала, вот полномасштабного вторжения, когда начался вот этот вал эмиграции, что это не на день, не на два, не на год, это надолго. И нам надо готовиться к этому, как бы создавая собственную базу за пределами России. Но это же часть того же старого спора, там, где должны находиться российские политики. Ну, сейчас как бы тема закрылась, потому что те, кто остался в России, или убили, или в тюрьмах находятся. Вот, и там медленно убивают, как там Володю Карамурзу. Вот, поэтому мы должны исходить из того, что на сегодняшний день не только политическая оппозиция, но и, как вы сказали, интеллектуальная, в общем, как бы вот часть общества, значительная часть этого российского интеллектуального потенциала оказалась сегодня в эмиграции. Это означает, что надо выстраиваться здесь. Я начал говорить об этом еще в мае 2022 года. Сейчас, мне кажется, это постепенно начинает доходить до сознания западных политиков, что мы по существу должны получить как определенный статус. Ну, я назвал это так поушутливо русским Тайванем, чтобы не создавать иллюзию того, что это правительство в изгнании. Потому что это, мне кажется, неправильно. Попытка говорить про правительство в эмиграции, это означает, что мы можем говорить от имени там, 140 миллионов человек. Неправда, не можем. Большинство из них сегодня, к сожалению, поддерживает Путина. Но есть несколько миллионов человек, вот, которые сознательно сделали выбор. И очень важно, чтобы у этих людей появилась возможность как бы соорганизоваться. Потому что сегодня, на самом деле, идет война. И при том, что в отличие, скажем, от Второй мировой войны, когда я не представляю, какое количество немцев готово было там просто там отказаться от поддержки Гитлера. Наверное, они были, конечно, но опять цифры сегодня в России совершенно другие. Мы имеем возможность создать вот эту Россию в изгнании сегодня, свободную Россию по образу свободной Франции Де Голля, опираясь на действительно там интеллектуальный потенциал нации. Но для этого требуется признание. Эти люди как-то должны перебраться. Вот мы сделали Берлинскую декларацию там, 2 года назад. То есть, ну, там 3 ключевых пункта. Да, там война преступная, режим легитимный, Крым украинский. Ну, там и далее какие-то еще виньетки вот, вокруг этого. Значит, человек, который готов это сказать и подписать, он должен иметь возможность поменять, перейти линию фронта. Вот сегодня западные политики не готовы как бы, к принятию этого решения. Это тотальный абсурд, потому что он тоже упирается в ту же проблему. Боимся выиграть войну. Потому что, ну, ясно, у Путина есть большой мобилизационный ресурс. Там, бросать там под Авдеевку, Бахмут там, или там еще там, под какие-то там населенные пункты. Вот, а там Волчанск. Но интеллектуального потенциала там кот наплакал. 500 тысяч человек, которые уедут, скажем, например, взять, инженеров, компьютерщиков, финансистов, и военная машина начнет давать колоссальные сбои. Ну, так уедут, не уедут, мы не знаем. Дайте им такую возможность. Mm-hmm. Дайте возможность людям уехать, получить документ, чтобы остаться в Европе. Потому что сегодня ирония судьбы, что многие санкции, которые принимаются, бьют в первую очередь по русским, которые уехали, а не тем, которые остались. И это полный абсурд. Я говорю с вами американским друзьям, говорю, что, слушайте, в 1942 году, вам сказали бы, что можно давать визы немецким ученым, они бы уехали. Ну, конечно, мы давали бы. А в чем проблема сейчас? Сейчас есть возможность у людей уехать. Дайте им возможность интегрироваться. И это не та миграция, которую Европа принимала, между прочим. Когда мы слышим там, ну, вы знаете, наплыв будет. Это страны, которые приняли там афганских и сирийских беженцев. Mm-hmm. Но все-таки мы же понимаем, что из России приедут, ну не сирийские крестьяне. Да. Все-таки приедут, в первую очередь, люди, которые могут сами за себя постоять. Большинство из них не нуждаются там, вот, в средствах социальной защиты. Вот. И если бы удалось бы создать эту систему координат, ну, мы продолжаем над этим работать. То есть, на мой взгляд, в общем, сейчас усиление восточноевропейского компонента в европолитике дает нам на это надежду. Потому что я говорю об этом с Кай Каллас, когда я в прошлом году и с поляками разговаривал, и с хорватами разговаривал, и с чехами разговаривал. Но это опять... Тяжелый бюрократический процесс. Признать вообще, что нужен вот, ну, скажем, какой-то аналог данцинского паспорта. Но я думаю, что вероятность повышается все время, потому что им надо что-то делать. Во-первых, нас много, вот, и надо как-то все-таки организовываться. Во-вторых, это опять, это в продолжении противостояния с Путиным, это шанс, как говорится, ослабить Путина и усилить, соответственно, российскую оппозицию. И, что очень важно еще, на будущее, если такое будущее в России есть, нужно же создавать уже новую как бы матрицу. Ну где ее создавать? Не в России же. Здесь как раз есть возможность начать готовить людей, десятки тысяч людей, которые бы могли бы в итоге вернуться в Россию. Потому что понятно, что изменения в России не могут случиться там одномоментно. Вот хорошо, Путин рухнул, режим развалился, люди на улице. А кто заменит все это? Вот эта коррумпированная вертикаль власти. Он говорит, мы проведем выборы. Какие выборы? Какие выборы? Там несколько лет Россию надо там приводить в чувство. Потому что, ну как, кто выборы проводит? Вот те самые люди, которые писали эти законы, Кадыров будет чем выборы проводить. Ну, то есть, ясно, что это тяжелейший процесс, как бы, восстановления, точнее, не восстановления даже, а выстраивания государственных институтов. Если бы сегодня можно было бы там открыть дорогу сотням тысяч людей, которые хотят уехать, из них наберется вот 50, 60, 70 тысяч человек, которые могли бы потом в этом процессе участвовать. Снова возвращаемся к тому же. Стратегическое видение, ответственность за будущее мира, понимание, как эта стратегия работает вообще вся, большая картина. Ну, как бы, нету этого всего. К сожалению, пока нет. Ну, опять, работаем. Мне кажется, если нельзя терять надежду, тут капля камень точит. Надо продолжать бить в эту точку. И Михаил Борисович, и я, мы, в общем, продолжаем. Недавно статью новую написали мы в «Политике», сейчас еще раз будем писать. Вот сейчас появились вот новые политики, вот, которые в Европарламенте. Вот. Мы будем тему двигать, но ровно потому, что опять, вот, это уже, я надеюсь, что не навсегда. Я считаю, что шанс возвращения... Он далеко, сильно от нуля отличается. Но чтобы, если такой шанс представится, ну, будет преступлением перед историей, этим шансом не воспользоваться и не подготовиться к нему. Вот поэтому я считаю, что надо готовить сейчас, дабы условия для этого все, в принципе, созданы. Мы уже тут. И более того, мы, в общем, мы можем с вот этим скоординированными усилиями создать необходимую критическую массу. Еще раз подумайте, несколько сот тысяч инженеров, компьютерщиков уезжают. Ну кто будет ракеты делать? Это не Уралвагонзавод, там это не заменяется, это штучный товар, на самом деле. Шарашку всех не посадишь. Границу тоже закрыть не могут, что очень важно. Им же нужна граница, им же надо ездить в Дубай. Там, это же, то есть путинская Россия, она же продолжает оставаться частью вот мирового сообщества экономического, финансового. Хотя, понятно, ну, с какие-то там лазейки закрыты. Но в целом все равно Россия не может закрыться полностью. Ну, давайте используем это для того, чтобы опять начать работать на альтернативу.
Фонд защиты прав человека теперь возглавляет Юлия Навальная. Я так понимаю, что в том числе с вашей подачи. Я напомню нашим зрителям, что этот фонд долго, больше 10 лет, возглавлял как раз Гарри Каспаров. По-моему, там до этого Гавел был в свое время,
Ну,
да?
был первым
Первым,
президентом фонда был Вацлав Гавел, в принципе. А, ну, вообще просто, как эта тема далеко стоит как бы, от наших как бы, ну, слушателей. А, значит, фонд создал Тор Халварсон, он венесуэлец, норвежец, так, в принципе. А он двоюродный брат Леопольда Лопеса, лидер одного оппозиции венесуэльской, бывшего мэра Каракаса, тоже просидевшего 7 лет у Чавеса. А Тор создал в 2005 году, как бы вот он там первым президентом фонда был Гавел. После смерти Гавела мне предложили возглавить. И сегодня это, ну, это, мне кажется, наиболее престижная диссидентская организация в мире. То есть все-таки там с бюджетом десятки миллионов долларов. А просто настало время мне тоже как-то, ну, вот, двигаться дальше, потому что есть еще несколько организаций, которые я возглавляю, которые я сам создавал, скажем, в Америке. Ну, и я не могу все возглавлять, потому что, ну, зачастую, в общем-то, есть политические вещи, которые надо делать в одном месте, и нельзя делать их в другом месте. Плюс наш фонд, вот тот Human Rights Foundation, фонд защиты прав человека, является главным спонсором мирового конгресса свободы, World Liberty Congress, который я создавал вместе с Масьяли Неджад из Ирана и с Леопольдом Лопесом. Это тоже такое мощное диссидентское объединение. Вот, и когда, значит, вот мы обсуждали этот вопрос, вот сейчас вот в Осло на наш Oslo Freedom Forum, это главное событие, которое мы проводили, ну, с самого начала, Юлия Навальная получала награду от фонда нового, который создали в Свазиленде, это премия тоже убитого лидера оппозиции свазилендского Тулани Масеку, и как бы одна вдова давала премию другой вдове. Я тогда предложил борду, я говорю, знаете, ребят, я как бы сейчас слагаю себя полномочия, давайте предложим Юлию Навальную. Вот. Мне кажется, это важно было, потому что, ну, это, опять, для меня жест был демонстрирует того, что, в общем, ну, надо объединяться как-то. Кроме того, ну, это престижно все-таки, да. Они подумали, как бы, почесали затылки, сделали предложение, договорились с ней, как бы, вот. Ну, мне кажется, что это важно очень. Меня немножко, конечно, смутило, что она как бы забыла об этом сказать, вообще-то, но в целом это все случилось вот на той самой церемонии, когда вот моя жена подошла к ней, в принципе, ну, мы там общались очень-очень хорошо. Вот, и ей Даша говорит, что, ну, да, я вот хотела бы что-то сделать, я говорю, Даша говорит, ну, может быть, прямо вот сюда и придете. Так что, мне кажется, это, опять, это жест доброй воли. Я считаю, что при всех разногласиях, которые у нас были и остаются, необходимо, мне кажется, демонстрировать то, что, ну, есть преемственность определенная. Вот. И поэтому я очень доволен, что, как говорится, так все получилось. Вот, как бы у меня хватает моих разных других полномочий. Вот я в борде остался организации, вот, и мне кажется, что важно, что все-таки вот российский компонент, вот этот оппозиционный, он все-таки в этом
Сохраняется.
пространстве присутствует.
Ну, тут еще, наверное, для Юли тоже важно, по-моему, это такой первый ее статус
Да,
политический.
конечно, первый. Нет, это, ну, сейчас вот масштаб можете посмотреть, в принципе, это очень большая разветвленная организация с самыми вот престижными диссидентскими мероприятиями в мире. И, ну, вот теперь как бы вот она может быть лицом организации, пожалуйста. Я свои 12 лет там отработал.
Гарри, сейчас отпущу вас, но все равно не могу не задать вопрос, связанный с политзаключенными в России. Тоже часто вспоминаем, я у себя кончил случай это делаю, вспоминаю советское время страшное, когда за каждого политзаключенного мир боролся, мир, правозащитный мир, вот если уж мы об этом заговорили, пытался любыми способами, путями, с помощью обмена, с помощью торговли, с помощью каких-то договоренностей освободить человека, как это было с Щеранским, как это было с Буковским, ну, можно, ну, еще назвать каких-то известных правозащитников, кому-то повезло. Сегодня этот процесс вообще возможен, чтобы помочь освободить людей, чтобы людей перестали убивать. Вот вы вспомнили про Володю Карамурзу, и это не единственный на сегодняшний день человек, который на грани, что называется, уничтожения, на грани вот этого очередного политического убийства.
Ну,
Нет?
надо кончать на пессимистической ноте такой, да, вот сегодня. Ответ, к сожалению, негативный. Запад не готов никаким действиям. Но еще ровно потому, что а на кого менять там? Там людей в России не осталось. Для этого требуется опять другой подход. То есть надо бить тогда в те точки, которые для Путина будут болезненны. А на сегодняшний день, ну, Путин берет заложников американцев. Он взял там журналистов Wall Street Journal. Кстати, понятно, что любой обмен, если он будет, то Володя Карамурза там не будет первым в списке. А с точки зрения там, американского политика, важнее своих вытащить. Mm-hmm. Вот. А, ну, мы же видим, ну, они будто отдали за американскую баскетболистку. Ну, смешно, а будто отдали. Ну, это уровень переговоров. Нет, ну, мы понимаем опять, как говорится, желание было бы, ну, это хорошо. Начинается дело по неуплате налогов Алины Кабаевой в Швейцарии. И сразу появляется торговая позиция. Но для этого нужно желание, нужна политическая воля. Нужен Рейган для этого. Империя зла. Нужно силу показывать, а не трясущиеся руки Байдена. Вот и все. Вот и поэтому с точки зрения Путина, чего менять? Ну, там, может быть, осталось там пару убийц каких-то сит у него там, в принципе. Ну, пока не торопится особенно. Вот. Эти сидят комфортабельно, как бы там в немецких, норвежских тюрьмах, где они там находятся. Вот. А здесь, ну, умирают, в конце концов. Как бы. А что от этого Путина? Ничего он делать просто так не будет. Жест доброй воли от Путина не дождешься. Начать ущемлять по-настоящему. В принципе. Ну, как бы опять, у Путина хватает интересов за рубежом, которые позволят что-то делать. Как бы. Но для этого нужна опять политическая воля. Вот. Понятно, куда ударить. В принципе. Было бы желание. Ну, там, я не знаю, есть Абрамович, например. Ну, очень много, на самом деле, точек болевых, на которых Запад мог начать работу. Но для этого требуется, ну, как сказать, Рейган требуется для этого. Вот. А с Рейганом у нас тут напряженка.
На этой оптимистической ноте...
Оптимистическая. Это скорее оптимистическая трагедия такая.
Ну, не знаю. Я все-таки хочу вспомнить мою любимую цитату из Брехта. «Плохой конец заранее отброшен. Он должен быть хорошим». И, во всяком случае, для того, чтобы этот конец был все-таки хорошим, есть все равно и потенциал, и люди, и
силы.
Да. Огромное вам спасибо за этот разговор. Гарри Каспаров наш гость. Дорогие друзья, не забывайте, как написано на экране, ставить нам лайки, подписываться на наш канал. Не забывайте подписываться на социальные сети моего гостя Гарри Каспарова. Вот он в Твиттере очень активно работает.
В английском
языке. Да, кто в английском языке.
Основная сфера деятельности.
Вот, кстати, вот кто. Вы-то и есть наш главный посланник.
Больше все-таки там миллионный Твиттер, это все-таки... Думаю, что в России ни у кого даже близко такого нет, таких цифр в английской части серии нет.
Так что спасибо, прислушайтесь. Спасибо. Спасибо вам огромное и до встречи.
До свидания. Спасибо.